У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Российское правительство разработало стратегию, при реализации которой в России к 35-му году будет сокращено число неэкологичных автомобилей. В первую очередь ставка делается на то, что нынешние автовладельцы пересядут на общественный транспорт.
Да, вариант по сокращению неэкологичного транспорта рассматривается как безальтернативный. В рамках реализации этого проекта в том числе планируется создание так называемых экологических зон, куда будет запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями. Кроме того, документ предполагает ограничение скоростного режима внутри жилых кварталов, также установку шумозащитных экранов и внедрение цифровых методов контроля уровня шума. А еще предлагается автовладельцам использовать такое понятие, как совместная эксплуатация. То есть, когда не один автовладелец ездит в автомобиле, а там скооперировавшись с соседями либо с коллегами. Как это будет регулироваться, пока непонятно, но есть предположение, что так же, как это сделано в Европе, в США, когда для таких автомобилей, где более одного пассажира, точнее, более...
Собственника, или что?
Кроме водителя есть еще и пассажиры. Угу. Есть выделенная полоса, как у нас вот для автобусов. То есть по этой полосе могут ехать только те, у кого в машине более одного человека. А все остальные, будьте добры, в пробку.
Вот, интересно.
Вот такой вариант рассматривается. То есть, как это будет организовано, непонятно. Уже не первый раз такие предложения поступают, что, чтобы автовладельцы использовали машину, скооперировавшись с соседями либо коллегами. Я даже помню, я в свое время по этому поводу шутила, говорила, что я медвежонка буду сажать на пассажирское сиденье.
Пристегивать
его, да. И пояснять, что я же еду не одна, у меня же есть пассажиры. Ну, это так в рамках шутки, конечно же. Естественно, вот этой стратегией преследуется сокращение выбросов в атмосферу и забота об экологии.
К нашему эфиру присоединяется по телефону автоэксперт, шеф-редактор телеканала «Драйв» Илья Межибовский. Илья Аркадьевич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Илья Аркадьевич, как вам инициатива? Насколько она вообще, в принципе, реализуема, как думаете?
Слушайте, ну это ужасная история, на самом деле. Я вот сейчас, в принципе, с этим ознакомился, почитал. Ну, мне кажется, это максимально противоречивая такая тема. Ну, во-первых, в принципе, во времена ковида, да, в эпоху ковида, об этом говорить очень смешно. Ну, прям вот очень смешно.
Вы имеете в виду набивать транспортные средства людьми?
Конечно. Это вот... По-моему, разворот на 180 градусов просто. Вот.
Мы же исходим из того, что рано или поздно победим эту напасть.
Да, а стратегия-то до 35-го года?
Да. Но, тем не менее, разговор об этом не то, что зашел сейчас, а сейчас эта стратегия принята. Вот прямо сейчас, на этой самой четвертой волне. Поэтому мы это и обсуждаем. Ну, мне кажется, достаточно весело сейчас это обсуждать. Это во-первых. Во-вторых, я вот посмотрел на самом сайте Минэкономики, где описана концепция, в общем, краткая такая синопсис этой стратегии, декларируется прямо в первой строчке, это увеличение мобильности населения, да, ну, я не буду говорить о том, что пока людей называют населением, ничего хорошего не будет, но именно про увеличение мобильности. Ну, мне кажется, достаточно понятно, на примере любой страны это можно посмотреть, что увеличение мобильности происходит, когда люди пересаживаются на личные машины, когда строятся дороги, а не наоборот, как это происходило, ну, не знаю, там весь Советский Союз, например, да, 70 лет люди ездили в грузовиках в кузове или на общественном транспорте, и ни о какой мобильности речи не шло. Поэтому то, что сейчас просто в шапке.
Зато пробок не было.
Да, да, согласен, да.
Ну, сели в грузовик, в кузов, и за 15 машины. Минут доехали. А сейчас, пока проедешь... 5 километров по Москве.
Но ведь... Вы понимаете, что для этого нужно не укрупнять Москву и Питер, да, и еще 2-3-4 города, а наоборот разукрупнять, да, и развивать регионы.
Так вот. В регионах тоже проблемы пробки, с пробками, да. Уж поверьте.
Ну, опять же, пробки в городах, да, а не в деревне, понятное дело, и не в поселках. А что касается пробок, опять же, тут, ну, на самом деле это другая история, это разговор достаточно долгий. Если правильно организовывать движение и, грубо говоря, в той же Москве нормально связать все районы, перекинуть там, допустим, я не знаю, 100, 200 или 300 мостов через железные дороги и речки, то будет все по-другому. Но просто этого не делается, опять же, по разным причинам, о которых можно долго говорить. Но пробки не из-за того, что у нас очень много машин в городе.
Илья Аркадьевич, ну вот, как я понимаю, в этой стратегии первоочередная задача – это добиться экологичности. И меня несколько удивило, что основная ставка-то делается на развитие именно общественного транспорта. Но общественный транспорт, он ведь тоже не весь у нас экологичный.
Ну, смотрите, есть опыт Москвы по закупке замечательных электробусов по 70, по 100 миллионов рублей.
Это замечательный опыт, доступный, похоже, только Москве в нашей стране.
Вот, об этом и речь. Я и говорю, что эта стратегия, она, в общем, в каждом абзаце, она противоречивая, потому что, ну, надо признать, что мы не самая богатая страна, и в такой стране говорить всерьез об экологии, об экологических проблемах, которые решаются таким способом, ну, достаточно смешно.
Потому что никто же не отменял любой... старые добрые трамваи, троллейбусы в других городах ездят себе, ездят. Можно сети развивать транспортные.
Да, замечательно. Только тогда, наверное, опять же, мы возвращаемся к разговору о, наверное, какой-то коррупционной составляющей. И, опять же, этот разговор очень надолго. Да? Если вы покупаете электробусы за 70 миллионов рублей, то будьте готовы к тому, что будет очень много проблем с ним. Прежде всего, потому что у нас и другой климат, и их невозможно купить в том количестве, ну, просто невозможно, да, в том количестве, в котором это нужно. Вообще, мне кажется, что в глазах чиновников вот идеальная картина мира, она будет примерно такая. Вот электробус проезжает по дороге где-то раз в час, наверное, да, вы его ждете. Ну, и вот по выделенной полосе будут ездить такие, не знаю, горбатые запорожцы электрические, в которых будет набито там по 5-7 человек. Тоже там по 3-4 машины в час. Вот. А по всей остальной дороге будут ездить, например, чиновники на Теслах. Вот мне кажется, это идеальная картина мира, вот как они это видят. Ну, в реальности, конечно, будет как-то все немножко по-другому. Я не думаю, что вообще реальность будет как-то совпадать с этой стратегией.
Ну вот помимо всего прочего, предполагается увеличение числа таких станций для зарядки электромобилей в 1000 раз. Это вообще реально?
Просто, смотрите, видимо, низкая база сейчас, поэтому так как бы звучит классно, но условно типа одна станция станет 1000.
Ну, смотрите, да, тут вопрос на самом деле, где курица и яйцо. То есть для того, чтобы эти станции построить, нужны электромобили, потому что на самом деле это очень дорогая история. А станция, даже не самая мощная, которая вашу машину будет заряжать несколько часов, да, допустим, часа 4-5, а она стоит вот сейчас, ну, допустим, 1200 рублей. Умножьте на те 250 тысяч, которые декларирует правительство. Это, во-первых, плюс еще сама установка и прокладка коммуникаций. Это еще, наверное, столько же. А что будет дальше? Они будут стоять просто? Или мы будем покупать электромобили по, ну вот опять же, те же самые электробусы по 70 миллионов или Теслу за 14 миллионов?
Не, ну не только же Тесла единый. Тут еще вопрос, наверное, в субсидиях от государства, как это происходит в тех же европейских странах.
Ну, конечно, но субсидии все равно это на самом деле несколько процентов. Здесь речь идет не об этом. Есть страны,
льготы.
Это будет там, условно говоря, Малайзия, еще чего-то, где люди ездят на электрических скутерах. Да, вот это более реальная история, но опять же с нашим климатом.
Да, вам же вот скажут, я то, тоже что как же зимой на скутерах.
Так представила, что я сегодня еду на скутере на работу.
Конечно, конечно. Потом опять же представьте себе, вот в чем смысл вот этой электрической зарядки. Их должно быть столько же, грубо говоря, сколько в час пик электромобилей будет готово на них зарядиться, да? Потому что если даже небольшая очередь, если перед вами хотя бы одна машина стоит, то все это удовольствие растягивается на полдня. Угу. Понимаете, да, какое количество вообще зарядок необходимо для того, чтобы в час пик обеспечить всех страждущих?
Но это мы говорим вот о таких стационарных, как сейчас на парковочных местах, да, они установлены на тротуарах.
Да, причем они слабенькие.
То есть, да, вот есть же варианты, когда вот полноценная как бы заправочная станция, только она не бензином и дизелем заправляет, конечно, а электричеством. Да. Есть же такой концепт.
Там, условно говоря, на 350 киловатт, которые могут вашу машину зарядить там минут за 20, да, до 80%. Во-первых, в любом случае 20 минут это не две, как сейчас. И все равно там очередь из одной-двух машин, это вам надо будет на работу выезжать там на 3 часа раньше.
Дома-то можно же от розеточки, нет?
Ну, конечно, но сколько людей в городе живет в собственном доме с розеточкой, с такой? Такой розеточкой нет никого, на самом деле. А вот эти вот слабенькие розеточки, которые стоят на улицах, даже сейчас они не все работают, в принципе, не работают, да? Во-первых. Во-вторых, ну, вы будьте готовы, что вы машину оставите там, не знаю, на 10 часов, например.
А вариант...
И попробуйте тогда увеличить свою мобильность, да, как декларирует вот эта стратегия.
А вариант установки газовых?
Да, кстати, мы забываем, метановая смесь.
Газовая история это совсем другая, и, ну, действительно, я считаю, что эта тема перспективная, здесь, наверное, нужен какой-то совершенно другой расчет, другой разговор. Но газовая история, да, это интересно, это и экологичнее, здесь, наверное, есть еще.
А к 35-му году, может быть, уже и водород подоспеет?
С водородом тема тоже очень сложная, потому что, безусловно, это инфраструктура, которая, наверное, даже плохо сейчас поддается экономическому расчету, вообще сколько туда надо будет денег вложить. То есть это какая-то, ну, пока это космос. В массовом использовании это космос.
Илья Аркадьевич, были разговоры о поддержке автовладельцев, которые переходят на газовые установки, переводят свои автомобили. Вот она сейчас как-то развивается, какие-то налоговые вычеты есть для автовладельцев, которые перевели свой автомобиль. И вопрос такой собственного интереса. А если установка была поставлена в машину, ну, скажем так, лет... 5-6 назад.
Кустарным способом.
Нет, официально. Я пошутил. Бог с тобой. За кого ты меня принимаешь?
Так.
Вот для таких автовладельцев какие-то...
Есть какие-то программы, или они только коммерческие пока что?
Вы знаете, по-моему, нет, насколько я знаю. Опять же, это надо уточнить. Мне кажется, что сейчас программ нет. Но опять же...
Но для коммерческого транспорта точно есть. То я знаю.
Смотрите, да.
От Газпрома.
Для личного транспорта. Здесь наверняка просто нужно очень сильно поработать с законодательством. Смотрите, может быть, и не стоит это делать. Наверняка вы видели табличку на въезде вот в любую подземную парковку, да? С газовым оборудованием машин туда не пускают. И, в общем, это понятно, да? Это, опять же, разговор о том, что для таких машин мобильность, в общем-то, сильно ограничена.
Но здесь же речь идет, наверное, о пропаново-бутановой смеси. Все-таки сейчас нацелились на метан в большей степени, там якобы безопаснее. Ну, я говорю якобы, потому что я не вдавался в технические подробности, но специалисты говорят, что абсолютно безопасно, безопаснее бензиновых двигателей. Даже так.
Возможно, да. Надо смотреть, какие, ну, опять же, какие будут технологии там ближе к, не к 35-му году, а хотя бы к 25-му. И опять же, наверняка стоит обратить внимание на массовый выпуск такой аппаратуры топливной. Сложно сказать, что будет там через несколько лет на эту тему. Но газ, безусловно, это какой-то прогресс, да, конечно.
Илья Аркадьевич, спасибо вам за комментарии. Илья Межибовский, автоэксперт, шеф-редактор телеканала «Драйв», был с нами на прямой связи. Через небольшую паузу эту же тему мы продолжим. Возвращаемся в прямой эфир. В студии Дарья Чередник и Никита Воронков. Обсуждаем мы стратегию российского Кабмина, при реализации которой в России к 35 году должно быть сокращено число неэкологичных автомобилей.
Самое парадоксальное, что даже в этой же стратегии говорится о том, что, собственно, только с сокращением неэкологичного транспорта вопрос не решается с экологией. Дело в том, что 82% вредных выбросов частиц происходит за счет стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля. То есть, когда колеса касаются, собственно, асфальта, и вот тогда 82% вредных выбросов происходит.
То есть они от двигателей. Как-то надо еще и технологии по части
дорожного покрытия,
менять. Да, укладки дорожного полотна модернизировать. Сейчас с нами на прямой связи зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Борисович, как вам эта стратегия? Насколько она может действительно помочь экологии и природе?
Ну, стратегия хорошая, она поэтапная. Целеполагания, которые в стратегии, они абсолютно понятны, они выверены уже и экспертами, и экологами, потому что у нас есть, конечно, порядка где-то 12, но, может быть, 50 городов, где основными источниками загрязнений являются промышленные предприятия. Но большинство городов, это порядка где-то 70-80%, это там, где все-таки автотранспорт является. Ну, к примеру, если мы берем мегаполисы, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, то есть, ну, такие крупные города, то до 80-85% загрязняющих веществ это от автомобилей. И абсолютно понятно, что стратегия, которая направлена на снижение выбросов от автомобилей, она абсолютно четкая, понятная, прагматичная и очень полезная.
Хорошо, это касается мегаполисов, которые в том числе могут себе позволить покупать транспорт общественный на батареях электрические, да, вот эту вот всю историю. А как быть с мелкими городами, которые не могут себе этого позволить? Вот ведь если сокращается число автомобилистов, то они автоматически становятся пассажирами. То есть, соответственно, нужно увеличивать число общественного транспорта.
Ну, количество автомобилистов навряд ли у нас станет меньше. Понятно, что если органы местного самоуправления, региональные власти будут создавать условия для того, чтобы пассажирский транспорт стал более комфортным, то на самом деле люди будут задумываться, ну, пересесть с личного автомобиля, который достаточно дорог в обслуживании, на общественный транспорт. Понятно, что на сегодняшний день стимулируется и федеральным правительством программы, которые позволяют заниматься, ну, улучшением городского пассажироперевозок. Вот. Но тем не менее, ну, смотрите, меняются электрички, притом есть федеральная программа, это не только программа там региональная, это и федеральные деньги прежде всего, закупка новых современных электричек. То, что касается электротранспорта, то же самое, существует тоже федеральная программа, которая способствует или, ну, софинансируется вместе с региональной программой, заменят там на электроавтобусы, на трамваи, там, ну и так далее. Но вот, наверное, самое главное здесь есть смысл сказать, что не только легковые автомобили, или скорее не всегда легковые автомобили, даже в малых городах, являются основными загрязнителями. Все-таки сейчас легковые машины современные выпускаются, более современные. А вот если мы берем там мусоровозы, самосвалы, которые очень много ездят по городам, обслуживают там тракторы, которые работают, техника, которая убирает снег там в городах и так далее. Все-таки, наверное, она является основными загрязнителями, и поэтому здесь уже у нас существует достаточно много интересных программ. Ну, к примеру, на газомоторное топливо переходить, которое по вредности там в 2,5 раза количество выбросов загрязняющих веществ меньше, чем машины, которые работают на дизельке, к примеру. Uh-huh. Вот, поэтому здесь комплексный такой подход. И, кстати говоря, в этой транспортной стратегии не только говорится о снижении, хотя это основная цель, о снижении выбросов, да, но еще и о комфортности проживания возле трасс. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день у нас не везде приняты стандарты по шумам.
Угу. То есть это тоже учитывается, вот этот шумовой контроль, или как он называется?
Здесь не просто учитывается, а значит, в программе планируют оцифровать, то есть ставить датчики возле трасс, где проживают люди. И там, где превышается шумовой барьер в обязательном порядке, органы власти, кому принадлежит дорога, а есть и муниципальные, и региональные, и федеральные дороги, обязаны будут установить шумовые защитные экраны, которые позволят значительно снизить шумы.
Но это же в большинстве случаев получится установка этих шумовых экранов посреди деревни, грубо говоря.
Это визуально так себе выглядит.
Ну, я согласен, но это гораздо лучше, ну, по большому счету, на площадке Общероссийского народного фронта проводили опрос по поводу установки соответственно шумовых экранов. В случае нашем, о котором мы говорим в стратегии, люди всегда за установку шумовых экранов. То есть они готовы получить дискомфорт, если там на расстоянии 50 метров от них или там 70 будет шумовой экран и будет закрывать им обзор. Они готовы пожертвовать обзором, но получить комфорт с точки зрения шумовых эффектов, uh-huh. потому что люди на самом деле, особенно если они уже пожилые, очень плохо переносят шумы, особенно
да,
когда идут круглые сутки.
Александр Борисович, но это что касается уже существующих трасс, а вот при прокладке новых будет учитываться уровень шума? Ну, то есть, наверное, проще чуть дальше проложить новые трассы, нежели их пустить прямо у дома и просто потом поставить этот шумовой барьер. Как бы соблюдя вроде все нормы, но мы же понимаем...
Вы же понимаете, что это не всегда получается, особенно когда уже идет плотная застройка. Если, к примеру, мы возьмем такие регионы, как Санкт-Петербург, Ленобласть, Калининград, Москва, Московская область, Краснодар, Краснодарский край, там тоже очень плотный, Крым, если мы возьмем, то, к сожалению, у нас нет таких мест, где можно запланировать, прокладывать трассу таким образом, ну, чтобы она шла очень далеко от населенных пунктов. Здесь вопрос даже, когда делаются развязки, когда строятся новые трассы, всегда задеваются даже частные домовладения, и людей приходится переселять. Поэтому, конечно, для таких трасс вопрос этот суперактуальный. А так вы абсолютно правильно сказали, что ищется золотая середина между вырубкой леса минимальной, прохождением трассы максимально далеко от строений.
По поводу личного транспорта, вот что касается неэкологичных единиц, наше российское будущее с учетом специфики, что это? Электромобиль, газ, может быть, даже водород?
Ну, вполне вероятно, может быть, когда-то и будет водород, но если мы, к примеру, говорим про газ, то да. Если мы говорим про электромобили, то да. Но еще большой момент – это стандарты. Ну, то есть у нас даже при использовании сегодня углеводородного сырья, там стандартного, традиционного, скажем так, не стандартного, традиционного, это бензин и солярное топливо, то в зависимости от самого двигателя, системы очистки, то есть, к примеру, в Европе есть стандарты Евро-4, Евро-5, там, Евро-6, ну и так далее, то у нас в России тоже вырабатывают стандарты, и, скорее всего, будут запрещены не к продаже, а к производству машины, которая ниже определенных стандартов. И тогда постепенно машины будут выбывать, а те, которые используются старые, ну, скорее всего, тот же самый транспортный налог, который можно будет регулировать, стимулирование все-таки переходить на более современные машины. Но пока таких систем еще нет, пока еще это не предложено, это, ну, некие мысли, которые мы с вами, вслух, которые мы с вами обсуждаем в прямом эфире.
Александр Борисович, все говорят, вот электромобили – самый оптимальный, самый экологичный вид автомобилей. Но мы же не забываем, что у электромобилей больше аккумулятор, который надо утилизировать. А это тоже, извините, для экологии. Ой-ой-ой.
Но для этого и создаются заводы по переработке. То есть у нас сегодня есть два завода в Ярославле и в Челябинске, которые перерабатывают у нас как раз аккумуляторы, могут перерабатывать аккумуляторы. Но и не забывайте, что у нас с 1 марта 2022 года начинает действовать федеральный экологический оператор, который будет отвечать за обращение 1-2 класса опасности отходов, в том числе строительство новых современных заводов по переработку этих отходов, куда в том числе будут ходить и аккумуляторы, и батарейки, ну и вот такие соответствующие очень важные в быту элементы, которые, по большому счету, загрязняют очень серьезно окружающую среду.
Александр Борисович,
да. Это тоже продумано, и к 26-му, к 27-му году такие заводы появятся.
Да, спасибо большое за комментарии. Вам Александр Коган, зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, был в прямом эфире «Радио Спутник». В студии для вас работали Дарья Чередник.
Никита Воронков.
Спасибо.